Коллеги, мы продолжаем обсуждение веберовской тематики и проблематики. И сейчас у нас на повестке ключевая, возможно, одна из ключевых тем веберовской социологии, наиболее обсуждаемых, дискуссионных. Есть даже представление в англо-американской социологии, что Вебер классиком является именно благодаря теории действия. И нам предстоит разобраться в довольно-таки сложных вопросах, поскольку единого мнения об идеальных типах социального действия не существует. Не существует и в нашей науке, не существует и в зарубежной науке. Все-таки какова структура этого социального действия, где граница между логическими типами и генетическими типами. Соответственно, сколько этих типов, когда заканчивается, собственно говоря, какая разница между «handeln» и «handlung», где действие, где действование. И в этих вопросах, ну, у нас хороший был зачин, мы сказали о том, что мы поднимаем проблемы больше, да, вот как и классики, обозначаем проблемы, то есть мы эти вопросы рассмотрим и попытаемся обсудить. Пожалуйста, Олег Васильевич Клюдюшов, известный знаток Вебера в социологии религии, определенно теоретических аспектах творчества. Поэтому, пожалуйста, Олег Васильевич, вам слово.
Спасибо. У Артура Шопенгауэра есть одно парадоксальное, на первый взгляд, высказывание. Оно может быть полезным для нашего дальнейшего рассуждения в качестве поясняющей метафоры, применительно к фактическому осуществлению рациональности в обществе, прежде всего на уровне социокультурных форм практики. Шопенгауэр говорит о том, что человек может поступать как хочет, только он не определяет то, чего он может хотеть. Другими словами, представление о сугубо индивидуальной или приватной цели рациональности столь же нелепо, как представление об индивидуальном языке, как показывает знаменитый мыслительный эксперимент Витгенштейна. При этом довольно часто и совершенно несправедливо Макса Вебера обвиняли и обвиняют в эпистемологической робинзонаде в форме его методологического индивидуализма. На самом же деле, если мы посмотрим тексты, интенционализм веберовской теории действия убедительно показывает, что жизнь индивидуального актора встроена в коллективные практики конкретного культурного сообщества действия, которая предполагает наличие сложной системы разветвленных отношений, в которую интегрирован каждый социальный агент. Поэтому по Веберу действующий в принципе не может преследовать сугубо индивидуальную цель. Чтобы убедиться в этом текстологически, достаточно обратиться к классическому месту в главе 1 «Основные социологические понятия хозяйства общества», где формулируется хрестоматийная версия веберского интенционализма в понимании социального действия. Напомню, там речь идет о соотнесенности любого социологически релевантного действия с поведением других и об ориентации на него в процессе осуществления. В этом смысле веберовская теория действия является интерсубъективным интенционализмом с точки зрения общей схемы реконструкции действий свободных индивидов. При желании не только аналитику из хозяйства общества, но и всю историческую социологию и религию Вебера можно рассматривать как попытку реконструкции мотивов социального действия, которые приводят к столь разнообразным последствиям в виде тех или иных вариантов культурного развития. В этом смысле чуть ли не все теоретическое наследие классика объединяет устойчивая эвристическая рамка в виде постановки базового исследовательского вопроса. Это вопрос о соотношении интересов конкретных индивидов и идей как фундаментальных семантических структур, которые так или иначе определяют выбор целей рациональных агентов. Вебера постоянно интересует динамика рамочных мотивов, когда конкретные интересы определенных групп, Вебер часто говорит о носителях, трегер, которые формируют новые смысловые пространства в форме эксплицитно сформулированных идей, которые затем оказывают долгосрочное воздействие на культурное развитие тех или иных сообществ, которые оказались под воздействием этих идей. И эти идеи таким одним или другим способом они формируют и легитимируют репертуар социального действия. И уже в рамках этого сложившегося репертуара диалектическим образом образуются новые опции поведения, которые акторы могут уже, как, так сказать, а-ля карт, то есть как бы из предлагаемого культурой меню рационально выбирать в духе парадокса Шопенгауэра, при этом преследуя вполне конкретные собственные интересы. При этом в структуру веберовской реконструкции мотивации действий актора встроена не только динамика, но и конфликт, не только между конкурирующими или схожими интересами, но и между конкурирующими идеями, предлагающими альтернативные картины мира. Здесь идеи предстают в качестве комплексных ценностных представлений, с которыми соотносится стратегическое действие индивидов и групп, которые получают обоснование или легитимацию посредством институтов. В этом контексте часто цитируют одно место, формулу, по сути, из введения хозяйственной этики мировых религий, которая действительно надолго остается в памяти каждого читателя. Цитата. «Интересы, как материальные, так и духовные, а не идеи, непосредственно господствуют над действиями людей. Однако картины мира, созданные посредством идей, очень часто в качестве верх определяли те пути, по которым развивалась динамика интересов». Я в своем переводе в китайскому тому хозяйственной этики мировой религии я оставил вехи, поскольку Левина 30 лет назад перевела Вахенштерна именно как вехи. Поэтому шеф... Сори, так сказать. Смысл этой центральной для собрания сочинений по социологии религии формулы в целом довольно прозрачен. И помимо введения, Вебер также развивает его в той или иной форме и в промежуточном рассмотрении, и в предварительных замечаниях. Речь идет о том, что несмотря на то, что человеческое поведение подчиняется непосредственно интересам, в истории происходят длительные процессы, направление которых определяется рамочными идеями. Таким образом, люди хотя и действуют ради своих интересов, но тем самым долгосрочно они лишь льют воду истории на мельницу идей, совершая свои действия под чарами последних, как поэтично выразился известный веберовед Фридрих Тинбрук. На других социально-теоретических языках здесь можно говорить об неинтенциональных или контрфинальных эффектах интенционального инструментального действия. Гегель образно говорил в этой связи о хитрости разума, действующей в истории незаметно для самих авторов. Таким образом, у Вебера можно реконструировать следующую схему. Каждый человек действует непосредственно в своих интересах. Однако из самих интересов не может возникнуть никакой целостной и когерентной картины мира. И в этом смысле интересы как бы слепы, они ориентированы только на один сегмент реальности и в этом смысле являются краткосрочными стимулами действия. Напротив, расстановка вех со стороны идей, это как бы, они как бы компенсируют эту слепоту, и в этом смысле можно говорить о всемирной исторической значимости идей в смысле вех. И Тинбрук подчеркивает, с ним трудно не согласиться, что было бы ошибочным говорить, что здесь Вебер покидает поле, собственно, социологии и как бы сворачивает в область традиционных историй, в традиционной истории идей, поскольку он аргументирует и подчеркивает социально-прагматическую релевантность идей, в первую очередь социологически. Когда на потрясающем воображении материале мировых религий конкретно демонстрирует смысл этой метафоры вехи в своих предметных исследованиях. Я напомню, что он изучал религиозную историю Запада, Китая, Индии и Древнего Израиля. Сегодня мы могли бы операционализировать веберовские идеи вехи как способ разметки семантического пространства, который выступает как бы когнитивным фундаментом для любого возможного социального действия. При этом задача вебериански ориентированной социологии культуры заключается не в том, чтобы тавтологически утверждать, будто идеи как ценностные представления и культура в целом значимы для действий людей и организации человеческого общежития. Это и так следует из антропологических универсалей, предполагающих то или иное когнитивное структурирование социальной реальности. Скорее, Вебер своих предметных исследований истории религии вскрывает структуру действия и логику конструирования смыслов, которые задают рамку для поведения конкретных индивидов. При этом Вебер методически, содержательно выделяет определенные идейные комплексы из конгломерата идей, данной им культурной эпохи, с целью выявления их выявление как их первоначальных носителей, так и дальнейших социальных последствий, например, на уровне институтов и дискурсов. Тем самым вместо беспредметного разговора о ценности культуры или о ценности ценностей, так сказать, извините за тавтологию, речь у Вебера идет о вполне операционализируемых идеях, как интерсубъективно фиксируемых смысловых содержаниях. Для социологии и религии это прежде всего идеи, связанные с тем, от чего и для чего стремятся спастись, в зависимости от конкретной культурно-исторической констелляции. При этом Вебер исходил, что самые важные блага и пути спасения в религиозных картинах мира формируются в фарватере интересов соответствующих ведущих слоев. То есть у касты воинов понятно, что эти блага спасения будут выглядеть несколько иначе, чем у крестьян или у буржуазии. Зафиксированные в этих идеях фундаментальные способы отношения к миру затем становятся устойчивым культурным наследием, который хотя и может модифицироваться при дальнейшей смене поколений и даже социально лидирующих слоев, но вряд ли утрачивается данной культурой полностью. Например, содержание исторически сложившихся картин мира, даже после их радикальной секуляризации в эпоху модерна, обладает часто нередуцируемым семантическим ядром, которое часто ошибочно именуют историческими пережитками, тогда как речь идет, напротив, о конститутивных культурных смыслах, часто рационально необоснуемых и восходящих как раз трансцендентному и в узком смысле иррациональному. В результате даже в самые секулярные дискурсы модерного типа прочно встроены значительные сакральные элементы, а базовые для них нарративы являются, по сути, теологическими. Именно об этом говорит Карл Шмидт в своей знаменитой формуле о возможности теологии антитеологического. И, например, революционная деятельность идеологических виртуозов, о которой говорил Тимофей Александрович, на первый взгляд предстает царством чисто имманентного, и что для него характерно предельно светская, пострелигиозная картина мира. Однако более глубокий взгляд показывает, что социальное действие внутри сообщества религиозных виртуозов постоянно выходит за пределы этой функциональной сферы и оказывается в области абсолютно трансцендентных смыслов. Вебер сам, наблюдая русскую революцию, зафиксировал это в своих текстах о русской революции. Обо всем этом мы говорили на предыдущей конференции ЦФС в марте этого года, которая была посвящена как раз политической теологии русской революции. И этот кейс позволяет нам на близком нам историческом материале увидеть диалектику идей и интересов в феномене попыток революционного спасения или спасения посредством радикального преобразования мира со стороны идеологических виртуозов, о чем говорил Тимофей Александрович. Итак, идеи должны быть укоренены в когнитивной структуре определенной картины мира, чтобы стать релевантными в качестве регулятива социального действия. Лишь в этом случае можно практически выявить их значение для действий индивидов и групп на уровне институционализации. Если же ограничиться общим описанием разных тематических комплексов, то невозможно определить их внутреннюю структуру и точно указать их последствия для социального действия, так как будет просто невозможно объяснить, как то или иное социальное поведение связано с их воздействием. Тогда все останется на уровне метафорического описания или смутных предположений. И тогда культуре в широком смысле можно вообще приписать все то, что не является обусловленным другими факторами. Поэтому чем подвижнее и свободнее являются ценностные представления в их интерпретации, тем сложнее рассматривать их в качестве схематического ядра для реконструкции мотивов действия. С другой стороны, понятно, что проще всего выявить социально-прагматическую значимость культурных содержаний с помощью тех идей, которые получили догматическую или правовую конкретизацию. То есть идеи внутри организованных религиозных союзов и идеи внутри правовых систем. И именно поэтому религия и право стали для Вебера приоритетными предметными полями для развития его уникальной социологии культуры. Вебер исходил из того, что магические религиозные силы и укорененные в Веберах этические представления являются важнейшими формирующими элементами практического ведения жизни. И как раз материал мировых религий дал ему, то есть мировые религии дали ему огромный материал для проверки этой гипотезы, когда догматически достаточно конкретизированные идеи, как бы с ними можно было работать вполне операционально, и к тому же они обладали довольно значительным потенциалом для межкультурного сравнения. В этом смысле вся веберская социология религии, начиная с протестантской этики, может рассматриваться как выдающаяся попытка выявить социальную значимость идей вообще и исследовать их влияние на практические интересы в частности. Если протестантская этика должна была показать, как дух капитализма неинтенциональным образом возник из идеи протестантской аскезы, то хозяйственная этика мировых религий как бы наоборот показывала, что этот самый дух предпринимательства, дух пуританский, что он, в принципе, не мог развиться в тех культурных регионах, где отсутствовал набор подобных представлений о спасении путем внутри мирской аскезы. Как показал Фридрих Тенбрук, на которого я уже неоднократно ссылался, при переработке протестантской этики для собрания сочинений по социологии религии исходная веберовская тема 4-5 года, то есть обусловленность капиталистического духа религиозными идеями протестантской аскезы, теперь генерализировалась и проецировалась на всю историю мирового духа. Теперь Вебера интересовало уже нечто другое. Какова роль идей и интересов для долгосрочного развития обществ, оказавшихся в силовом поле тех или иных ценностных представлений о трансцендентном? И как при этом образуются столь мощные и устойчивые способы отношения к миру, которые стратегически задают вектор развития культур посредством своих хозяйственных этик. И вот как раз предметные исследования в рамках цикла «Хозяйственная этика мировых религий» позволили Веберу заглянуть за пределы Запада, и несмотря на неоднократно подчеркнутый его особый интерес к судьбе Запада, феномену европейского развития, это позволяло через генерализацию вопроса о судьбе рациональности между идеями и интересами найти более или менее удовлетворительное решение проблемы социально-прагматической действенности картин мира, восходящих к сакральному и трансцендентному. В этом теоретическом контексте идеи – это получившие надличностную значимость ценностные представления, в которых артикулируются основополагающие аспекты отношения к миру. В широком смысле они и есть картины мира, возникшие в результате фундаментального стремления интеллектуалов к когерентному истолкованию мира. Именно интеллектуалы формируют эти базовые идеи, которые затем определяют своим семантическим полем конкретные практические, материальные и духовные интересы, которые затем уже свободно могут преследовать индивиды, как нам объяснил Шопенгауэр. Присваивая идеям статус вех мировой истории, Вебер вовсе не имеет в виду, что однажды захватив господство над душами людей, они и далее удерживают их под своими чарами. Напротив, Вебера интересует уникальная динамика, развивающаяся в рамках собственной дискурсивной логики. Например, в истории религии структура и смыслообразующей, по мнению самого Вебера, является проблемой теодицеи. То есть под давлением рационализации сакрального нарратива возникают все новые идеи, которые своими непреднамеренными последствиями иногда запускают процессы всемирной исторической значимости. Таков содержательный итог хозяйственной этики мировых религий. Но не менее значимый вывод касается функционала разного рода грамотеев и книжников мировой истории. В каком бы примитивном и контингентном виде ни были зафиксированы высшие блага и пути спасения первоначально, ставшая со временем эксплицитной проблемой теодицеи ставит задачу постоянной переинтерпретации мира в поисках потустороннего или посюстороннего спасения. Социологически это и есть функционал интеллектуалов соответствующих эпох, начиная от ветхозаветных пророков и кончая нынешними ломами и блогерами-миллионниками. Вебер прямо пишет об этом в промежуточном рассмотрении, примыкающем к китайскому тому хозяйственной этики. Цитата. рациональной, в смысле логической, или телеологической последовательности той или иной интеллектуально-теоретической или практико-этической позиции, имеет и всегда имела власть над людьми. Какой бы ограниченной и неустойчивой эта власть ни была в сравнении с другими действующими в истории силами. То есть именно функциональное пространство интеллектуального производства формируют, возникают те рефлексивные продукты, то есть базовые идеи, которые позволяют антиципировать, интерпретировать и легитимировать альтернативное социальное действие. То есть осуществлять самореферентное открытие новых перспектив и целей коллективного действия. В этом смысле перманентный конфликт интеллектуалов за установление культурной гегемонии, говоря другим теоретическим языком, является частью всемирного исторического процесса и тесно связан с противостоянием, в котором решается вопрос о способах организации сообщества. В этом смысле борьба интеллектуалов за семантические изменения представляет не только теоретический интерес, поскольку здесь культурное пространство... Здесь культурное пространство плавно переходит в пространство политическое. Однако идеи влияют на действительность не прямо, не непосредственно, а лишь через обобществленные структуры, через институализированные в культуре пространство значений и действий. И в этом смысле можно обратиться к текстам другого выдающегося виберведа М. Райнера Лепсиуса, который к этим двум «и» идеям и интересам добавляет третью «и» – институты. Он говорит об опосредовании интересов и идей институтами, о том и об образовании интересов внутри самих институтов. И, что неудивительно, об возникновении интересов внутри поля идей. То есть Лепсиус как бы ставит веберовский идеализм на твердую почву реальных культурных практик институционализации и интернализации ценностей. Цитата. Интересы всегда соотнесены с идеями. Они должны соотноситься с ценностями для формулировки целей и для оправдания средств, с помощью которых эти цели преследуются. С другой стороны, идеи всегда соотнесены с интересами. Они конкретизируются в констелляциях интересов и получают тем самым свою интерпретативную силу. А институты формируют интересы и предлагают способы поведения для их реализации. В то же время институты придают идеям значимость в конкретных контекстах действия. Борьба интересов, споры из-за идей и конфликт между институтами постоянно порождают новые социальные констелляции, которые сохраняют открытым историческое развитие. Из интересов, идей и институтов возникают социальные порядки, которые определяют жизнеотношения, типы личности и ценностные ориентации людей. Конец цитаты. Таким образом, в данной расширенной версии интересы выступают в качестве своеобразного корректива примата идеи, выражаясь лапидарной формулой «нет идеи без интересов», «нет интересов без идей», и все они соединяются и артикулируются в институтах. И такой диалектический способ позволяет анализировать социальную действенность идеи, не дискриминируя при этом интересы в качестве подчиненного элемента структуры. То есть рассматривая интересы и идеи в качестве двух аналитических перспектив, становится возможным не игнорировать, не дискриминировать одну из сторон. Как говорит сам Вебер в конце протестантской этики, допустимы обе исследовательские оптики. Приведем последнюю фразу из этой великой книги полностью. Несмотря на то, что современный человек при всем желании обычно не способен представить себе всю степень того влияния, которое религиозные идеи оказывали на образ жизни людей и культуру, и национальный характер, это отнюдь не означает, что мы намерены заменить одностороннюю материалистическую интерпретацию каузальных связей в области культуры и истории столь же односторонней спиритуалистической каузальной интерпретацией. Та и другая возможны в равной степени. Спасибо за внимание.
Спасибо, Олег Васильевич. Вопросы, замечания, ремарки, пожалуйста.
Все-таки, на твой взгляд, в чем это вот понятие идеального интереса, идеальных интересов, да, потому что вот есть материальные интересы, да, то есть как бы есть идеи, да, здесь вроде бы более-менее все понятно, и отсюда, по идее, тогда проистекает вот эта вот диалектика духовного или материалистического понимания истории, да, то есть, как бы. Но здесь появляется вот это вот, да, в чем-то загадочное для меня, по крайней мере, то есть, как бы, да, и я, кстати, пытаюсь разобраться, последующее звено, да, которое, опять-таки, во-первых, вот, требует содержательного прояснения, что это такое, да, в том числе мы просто посредством постинстинктивного указания, что вот это вот интерес идеальный, а не материальный, да, то есть, вот, и как это все встраивается в эту общую.
Да, спасибо, Владимир Александрович. Я надеялся, что никто не заметит то, что Вебер помимо материальных упоминает идеальные, или я, кажется, перевел как духовные. Там иди по-немецки это идеэль стоит. Как. Но это страшный вопрос.
Это вопрос, связанный с переводом.
Это страшный вопрос, на самом деле, страшный для всего вебероведения, потому что, как говорит шеф, ученые спорят. Дело в том, что Вебер нигде больше не поясняет, что имеет в виду. И ни в своей аналитике социального хозяйства и общества, ни в этом конкретном месте. Однако в ходе дискуссии нашлись конкретные места в его предметных исследованиях, то есть внутри хозяйственной этики, мировых религий, где становится понятно, о чем идет речь. То есть, когда он рассматривает абсолютно нематериальные интересы, скажем, вопросы сословной чести, вопросы социального престижа, по-немецки социальное у него как бы. Понятно, что это нельзя редуцировать чисто материальному, это типичный идеальный или духовный интерес в этом смысле. К сожалению, в дискуссии, которая развернулась по поводу вот этой всей топики, была попытка редуцировать интересы к целерациональному действию, а идеи к ценностно-рациональному действию. Но мне кажется, что это именно все-таки редукция в этом смысле. И вот как раз то, что мы обнаруживаем в его предметных исследованиях, показывает, что он все-таки имел что-то конкретно в виду, и в этом смысле он прекрасно понимал, что он имеет в виду под идеальными или духовными интересами.
Ну вот, я с вашего позволения себе буквально небольшую ремарку. Позволь, что да, если брать примеры из работы Вебера, да, то действительно мне в голову тоже приходит только то, что можно назвать соображением сословной этики, да, потому что, ну, когда, допустим, Вебер в своей статье 1917 года «Избирательное право и демократия в Германии» задается вопросом о том, за что борются рабочие, да, в частности немецкие, когда, допустим, они идут на такой болезненный шаг, как забастовка, да, то он там, у него там есть очень такое изящное соображение, да, что да, они борются, допустим, за улучшение условий труда, за повышение заработной платы, но не только за это, говорит Вебер, потому что они борются еще и за свою рабочую честь. Да? И вот это уже действительно получается и есть тот остаток, да, в понимании Вебера, который не сводим, как мы могли бы предположить, к чисто материальным вот этим интересам. Да? В данном случае рабочим, да, а речь идет о совершенно примерно. Заметил о понятии достоинства в его определенном, в данном случае, пользуясь языком Вебера, сословном изводе, да, вот, и, соответственно, но что еще сюда можно, как бы, взять под текстовать?
Ну, мне кажется, здесь, говоря гегелевским языком, der Kampf an Erkennung в широком смысле, то есть борьба за признание в любых ее формах, так сказать. И все, он показывает, что, ну, именно в предметных своих статьях, что речь шла о сословной чести не только, скажем, высших привилегированных слоев.
То есть это некий соображение.
Что вся сословная тематика в широком смысле или традиционных способов структурирования социального, ну, традиционных, имеется до модерных, что она так или иначе, она релевантна, мне кажется, вот, вот для этого всего.
Еще вопросы есть?
Сюда же реплика. У меня такое ощущение, что все-таки у выбора здесь не было какой-то вот большой ясности. То есть даже если контекстуально посмотреть, ну, во-первых, мы видим, что у него такая достаточно типичная фигура речи, когда, значит, нужно сказать, что ну, вот в этом принято считать, или там вы будете указывать на какой-то идеальный момент, Вебер будет постоянно говорить, я знаю, сколько грубых материальных интересов там. Как только, значит, речь заходит о том, ну, у тех же журналистов, да, которых уже тогда особенно не жаловали, вот, и он будет говорить, я знаю, что, значит, насколько среди профессиональных журналистов на самом деле вот, людей с высокими, там, значит, и сколько там политиков на самом деле и так далее. То есть такое ощущение, что материальные интересы на самом деле для него равны грубым, то есть вот эгоистическим, да, как там у Маркса интересам неизменного нет, как же это было? В общем, чего-то неизменного ужасно, да. Вот. А тогда идеальные оказываются, ну, да, чем отличается идеальный интерес от идеи?
Это осталось непроясненным, это можно честно признать.
Да, не всегда понятно. Поэтому мне как раз вот меня вполне устраивает такая интерпретационная схема, которая сейчас вот у вас была. Вот, ну невозможно отцедить у Вебера какой-то, значит, невероятно строгий подход, который только вот мы, незадачливые интерпретаторы, не можем выявить. Здесь он нам, к сожалению, часто не помощник. Вот. А второй момент, на который я обратил внимание, когда вас слушал, такое историческое тоже воспоминание, но как змея, лежащая на дне. Вот, как-то, значит, я помню вот один небольшой разговор с Давыдовым, которого, ну, понятно, значит, мы все знаем, кто это, о котором я еще два слова сегодня скажу. И что-то мы заговариваем о судьбе, значит, мотивации, которая рождается в лоне протестантской этики. И вдруг он говорит, ну а что, она, значит, превращается... А вот эта вот изначальная, да, так, энергетическая вот эта штука превращается в этику институтов или организаций, значит, современного общества, и как таковая усваивается теми, кто, значит, приходит туда работать. То есть нынешний, значит, типа того, что, ну, не нынешний, там, близкий ко времени Вебера, человек, который действует, исходя из протестантской этики, он действует не потому, что его там воспитали, значит, в религиозном духе, а потому, что он пошел работать в организацию, где все устроено, значит, правильно, хорошо, честь по чести и так далее. Но когда я это услышал, я признаюсь, я содрогнулся, потому что это вполне идеалистическая концепция истории, согласно которой идея, значит, овеществляется в социальных и исторических там формах. Вот. И потом человек, который приходит, значит, ну вот он, да, приобщается к этой идее через ее социально-организационную составляющую. И то, что Давыдов это мог сказать, то, что он не увидел того, против чего, если угодно, да, вот сам боролся всю жизнь, значит, настаивая на более корректных интерпретациях Вебера, меня потрясло. Но, может быть, это заложено в нем самом. То есть он постоянно скатывается в эту, ну, усеченную, редуцированную гегельянщину, и ничего не может с этим сделать.
Ну, мы можем навскидку набросать там десяток цитат, где сам Вебер просто об этом говорит, что дух покинул эту самую машинерию, что теперь мы имеем дело с профессионалами без сердца, без совести и без всего остального, которые как бы вот работают в этом функциональном пространстве и так далее. То есть в этом смысле Давыдов здесь выступает как вполне себе правоверный веберианец, мне кажется.
Гегельянец.
Гегельянец в том смысле, что дух объективирован,
да, да,
в этих,
именно
в этих,
так,
институтах.
Да, именно так, да, да. Ну, я хотел вот на это внимание обратить, потому что, опять-таки, мы стараемся представить его как... ну, я сам постарался это сделать. Если бы я с кем-то спорил, я бы делал точно так же. Как автор, у которого все взвешено, и все буквально вот как на аптекарских весах. А на самом деле его заносит именно туда, вот, ну куда, как вот так, как Дэн Тенбрук нас этому учил, а что он и правильно учил, потому что эти десяток этих мест, которые вот вы сказали, да, их же не кто-то другой написал, сам Вебер написал свою собственную руку и что-то. И всегда, мне кажется, можно это держать в голове. Так, ну, это вот просто...
Амбивалентность.
Да, попутно к вашему докладу, потому что это, ну, не прорывалось. Да.
У меня несколько уточняющих вопросов. Прозвучал такой автор, как Райнер Мария Лепсиус. И с такой аргументацией, что институты, ну, Wertsphären, да, если мы берем Лепсиуса, это ценностные сферы как таковы, да, и под институтами он понимает. Ценностные сферы являются неким ретранслятором, таким социализирующим агентом, если там я правильно понял вашу мысль, и, собственно говоря, направлены на интернализацию идей, которые представляют собой интерес эпохи. Да, ведь, а если обратимся к самому Лепсиусу, то он вот эти Wertsphären, да, ценностные сферы, он называет их, собственно говоря, со самими носителями ценностей. То есть они могут противоречить быть другим ценностным сферам, они могут идти параллельно. Соответственно, это те механизмы координации, не ориентации, а именно координации действий, которые являются структурным элементом любого общества. Да, это может быть угодно системно-теоретически такая оптика веберовской социологии. И, соответственно, вопрос, вот эти вот ценностные сферы, которыми там играется Лепсиус, играется, собственно говоря, и Кальберг, он говорит о механизмах координации действий и контекстах действий, вокруг этого выстраивает свою сравнительно-историческую социологию. Что это есть, вот эти ценностные сферы? Потому что Вебер, правильно, вот Александр Фридрихович сказал, и вы сказали, он фрагментарен, да, он в одном месте об одном пишет, в другом, ну не так, как Роза, конечно, но... Собственно, следуя своей логике и своим интересам и идеям, можно сказать, даже в этом отношении. Все-таки если нам самим разобраться, я вот для себя этот вопрос больше задаю. Вот я тоже сталкиваюсь с тем, вот Wertsphären, ценностная сфера, они ретранслятор, то есть это институт, который ретранслирует там вот этот интерес эпохи уже непосредственно акторам, и как, благодаря чему они ориентируют свои действия. Или же это самостоятельные сферы, Вебер тоже об этом пишет, которые могут конкурировать, друг другу способствовать там, взаимного развития, могут там вообще идти параллельно, да, он приводит там пример сверхократической власти, да, и политической власти, да, то есть два института, которые идут параллельно, там периодически соприкасаются и прочее, у каждого своя логика, у каждого свои ценности.
Может быть, эти сферы надо брать еще и исторические динамики.
Да, да. Они динамизируются самостоятельно, следуют своей логике. Я вот это и хотел сказать, да, собственно говоря. То есть нам здесь вот как оперировать там? Следовать логике Лепсиуса или следовать этим фрагментарным?
Если честно, я не вижу здесь как бы проблемы. Мы можем просто обратиться к самому его позднему компендиуму, то есть к «Хозяйству и обществу», где он уже покидает поле собственной социологии и религии и смотрит, где произошла, в каких еще ценностных сферах произошла рационализация, уже покинув собственно сферу собственно религиозной этики. И мы видим тома, которые посвящены там, не знаю, там, праву, правлению, политике. Он прямо выделяет их в своей теории, имплицитной теории социальной дифференциации в этом смысле. И эта дифференциация функциональная. Он перечисляет эти сферы чуть ли не в том же порядке, что дальше мы их встретим у Лумана, да, так сказать. Просто у Лумана будет понятие кода, скажем, что у каждой функциональной сферы есть свой код. Скажем, у искусства прекрасное, у права законное, незаконное, в экономике выгодно, невыгодно и так далее. Вебер не заходит так далеко, но тем не менее он ясно видит, что он фиксирует автономию. Уже если мы говорим о современном модерне, как о модерне организованном, модерне институциализированном, он видит автономию этих дифференцированных сфер. И в этом смысле там нет никакой катастрофы, конфликта между ними. То есть они вполне, они понятно, что это фрагментация, но здесь нужно уточнить уже у тебя, имеешь ли в виду фрагментарность Вебера в смысле Ясперса, его знаменитой речи по памяти Вебера, как бы, или то есть фрагментарность Вебера как писателя.
Фрагментарность Ясперса.
Оптика которого как бы постоянно меняла предмет, да, так сказать, исследовательский, и глубину, и степень разработки и так далее. Это одна степень. Если ты говоришь, имеешь в виду фрагментарность в смысле дифференциации мира модерна, дифференциации этих автономных сфер, то понятно, что тут Вебер даже и не стал бы на эту тему спорить.
Нет, я
не вижу здесь проблем. Может быть, я тебя не понял.
Ну, ладно. Еще вопросы есть? Спасибо, Олег Васильевич. Как всегда, мы вот такую проблемность обнаружили между идеями и интересами. Пришли, надеюсь, к выводу, что это все-таки диалектическая взаимосвязь, на чем настаивают и Шлюхтер, и Тенбрук, наверное, единственное, в чем они